22 января, всех приветствую на Ходорковский лайв, программа «Навигатор». Я Ренат Давлетгильдеев, с нами, как обычно, Дмитрий Львович Быков. Шли, привет.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Вот раз даже Марк Рютте сегодня в Давосе заявил, что Украина должна быть нашим приоритетом номер один, собственно, кто я, кто генсек НАТО, я тоже хочу с Украины начать. И начну, и сделаю это. Вы знаете, я сегодня утром говорил с одной коллегой из Киева, и миллион человек действительно там сидит без света, она сидит без света. Горячей еды практически нету, ситуация, как она говорит, швах. Я сегодня где-то подслушал слово «холодомор», вот такой термин уже вовсю гуляет по соцсетям. Правда ли это холодомор, и как вам кажется, в чем конечная цель Путина? Всех просто холодоморить?
Конечная цель Путина – косплеить блокаду Ленинграда. А Гитлер тоже надеялся, что ленинградское население взбунтуется и добровольно сдастся. Ничего подобного не произошло. Вообще очень трогательно, до какой степени Владимир Путин уже даже и не пытается скрыть свою симпатию к вождям и идеологам нацизма. Не зря у них там фуражечка-то Гитлера в главном военном храме хранится как реликвия. А если говорить о перспективах этого холодомора, понимаете, никаких последствий военных, кроме канонизации сегодняшних защитников Киева и сегодняшних мастеров коммунальных служб, которые в нечеловеческих условиях подчиняют это все, а никаких других последствий не будет. Просто будет еще одна героическая страница в истории этой войны. Особенно перспективно, что это происходит сейчас на фоне саммита Европы, на фоне большого сборища европейских и американских политиков. И вот что символично здесь. Понимаете, очень многие же относились к Украине сначала как к геополитическому курьезу, как к остатку империи, насквозь коррумпированному, потом как к любопытному, но глубоко провинциальному национальному образованию, у которого комические выборы, в результате которых победил комический актер. Потом, как к обреченным борцам сопротивления антирусского, и Зеленский вспоминает, что Байден с ним прощался навеки за 3 дня до начала агрессии. А сегодня на глазах мира и Европы, на глазах всего этого политического сборища Украину рассматривают как лидера Европы, как страну, вокруг которой Европа будет группироваться, как лучшую и самую опытную европейскую армию и как последний гарант спасения Европы, а не наоборот, как последний гарант спасения Европы, если Америка действительно развалит НАТО и еще через Гренландию поссорится со Скандинавией. Тут же, понимаете, больше всего мне это напоминает, я уже привык, что у нас такие всегда новости в классике от литературных ассоциаций, не уйти никуда. Я запамятовал фамилию этого героического парня, он, узнав, что у него рак неоперабельный, решил совершить путешествие на яхте. И как-то в процессе этого путешествия, то ли это оказалась врачебная ошибка, то ли еще что-то, но он в одиночку пересек Атлантику, вернулся абсолютно здоровым, а когда во время шторма к нему на помощь направили спасательное судно, он пишет, что мне пришлось спасать еще и их, и надо признаться, это было непросто. Действительно, ситуация, когда в одиночку пересекающая эту войну Украина, по сути дела, оказывается гарантом Европы, вот это абсолютно уникальное явление, которое подтверждает одну старую истину. Сначала ты один против всех, а потом ты постепенно во главе этих всех. Постепенно, если ты упорствуешь в своем сопротивлении, мир начинает под тебя прогибаться. Мы видим сегодня поразительную геополитическую конструкцию. Знаете, как раньше были все специалисты по ковиду, так теперь все по доктрине Монро, по праву сильного, по реальной политике, все уже почему-то решили, что в мире навеки возобладало право сильного, хотя и Трамп очень не навеки, и Владимир Путин, в общем, далеко не молод. Но все уже почему-то решили, что мир утратил институты и будет теперь вот существовать по принципу, так сказать, что посеешь, что посмеешь, что пожмешь. Это, конечно, не так. Но геополитическая, если уж употреблять этот ненавистный мне термин, геополитическая реальность такова. Запад расколот и, в общем, деморализован. Соединенные Штаты поставлены перед необходимостью резкого и радикального изменения. Я уверен, что они сумеют свою ситуацию отрегулировать. А при этом Европа стоит перед необходимостью либо ложиться под Китай, я не думаю, что это вероятно, либо ложиться под Путина, что тоже маловероятно. Скорее всего, Европа, зажатая, как пишут сейчас многие аналитики, между Путиным и Трампом, Европа, которая отнюдь не смирилась с ролью старушки или провинции, вынуждена будет превратиться в единственную цивилизованную и сколько-нибудь прогрессивную силу сегодняшнего мира, и возглавит ее в этом качестве Украина. Вот это самая фантастическая ситуация, что Украина этими обстрелами, этим холодомором, этим титаническим сопротивлением, невзирая на всю свою коррупцию, оказалась по факту единственной страной, которая с открытым лицом встречает вызовы 21 века и становится главной. Отсюда мораль. Кто будет главной силой 21 века? Первое. Абсолютно и безусловно несистемные политики, предпочтительные из числа творческой интеллигенции, предпочтительные интеллектуалы. Второе. Люди в возрасте от 20 до 45, потому что геронтократия показала свои чудовищные минусы. И третье. Люди, которые готовы действовать, исходя из своих принципов, а не из конъюнктуры. Потому что конъюнктура диктовала бы сдаваться, конъюнктура диктовала бы прогибаться. Оказывается, в мире до сих пор побеждает тот, у кого хватает жить как бы после смерти, жить по-самурайски. И, кстати, очень наивные попытки Украину сегодня запугать. Я тоже сегодня говорил с украинскими друзьями. Каждое мое утро с этого начинается, иногда и ночь моя из этого состоит. Мы узнаем, что невзирая на холод и невзирая на это вымораживание, Украина находит невероятно изобретательные способы и бороться с этим вымораживанием, и отправлять людей в сельскую местность, где есть печки, и строить пункты спасения, и устраивать глинтвейны и шашлыки на улицах, что вообще многим кажется чуть ли не кощунством. Они должны умирать, они веселятся. Вот это невероятно, понимаете? И лишний раз я вспоминаю записки блокадного человека Лидия Клингенсбург. В голод выживают те, кто умеет думать не только о голоде. В холоде нынешней Украины выживают те, у кого хватает сил думать о будущем. И поверьте, когда холода отступят, Украина останется. И к концу этой зимы Владимир Путин вынужден будет вернуться к переговорному формату, только не думаю, что найдется много желающих с ним поговорить.
Ой, вы знаете, да, кадры того, как во двор вытаскивают какие-то колонки. Электричества нету, но колонку зарядили все равно, музыку врубили, шашлыки жарят, пьют вино. Мне так приятно становится, когда я кадры эти смотрю. Это такая пощечина, кажется, пропагандистам, которые действительно считают, что вот, сейчас они там все будут просить, милости. Угу.
Тут вот в чем дело. А когда зашли в Курске на территорию России, все ждали, что скажут из Москвы. А способность Украины самоорганизовываться, способность Украины действовать без команды из центра, действовать по инстинкту выживания, оно поразительно. Я с такой радостью, с таким облегчением вижу, что, как бы им ни было трудно, у них только усиливается ненависть, а не отчаяние. Потому что ненависть – это хороший выход. Понимаете, это лучше в любом случае, чем депрессия. Вот две вещи не навсегда. И зима не навсегда. Это совершенно точно. Кстати говоря, понимаете, очень долго, я помню еще в 2003 году об этом была большая дискуссия в российской прессе. Вот все говорили, не пора ли переходить на автономные котлы. Ведь действительно сейчас в современной России централизованное отопление – это очень уязвимая система. Где-то одна бойлерная полетела, и целый район без горячей воды. А в Украине и вообще во многих европейских странах автономные эти котлы, поэтому даже если попасть по центру какой-нибудь энергетики, центр ничего здесь не решает. Все решают котлы, которые есть в отдельных домах, и печки, которые есть в отдельных домах, и, конечно, взаимовыручку и коммуникация. А Россия современная, вот случись что, уже показал это Пригожинский демарш, она абсолютно не готова защищаться. Она готова нападать с агрессией в все большом порядке. Но как только под это замечательная метафора Виктора Резуна Суворова, как только под этот замах, под эту поднятую в замахе руку нанесут удар, это самые уязвимые точки обнажатся. Нет коммуникации, нет солидарности, нет инициативы. А постоянный страх перед окриком начальства, не говоря уже о том, что русские все время сейчас судят по себе. Говорят, вот сейчас начнется массовая ненависть к Зеленскому из-за того, что в Киеве холодно и света нету. Да не начнется. Это российская тенденция все время ждать указаний от начальства, кивать на начальство. Мы не виноваты, время было такое, это они за нас решили. В Украине этого совершенно нет. И надо сказать, Украина уже и при советской власти такой не была. Это была страна людей гораздо более независимых, гораздо более трудно загоняемых в любые формы национального колхоза. Да, Украине легче в том отношении, что рядом с ней есть чудовищный враг, от которого можно отталкиваться и на которого можно, так сказать, в негативном смысле ориентироваться, чтобы только не подражать ему. Если бы у России был такой рядом отрицательный пример, ей было бы гораздо легче. Но она все время предпочитала на Америку кивать, которая гадит у нее в подъезды. Но ужас весь в том, что если, а это скоро произойдет, если у России начнутся тяжелые кризисные явления, мы увидим опять ту же беспомощность, ту же ненависть, то же взаимное раздражение, что в 90-е годы. Вместо солидарности мы видели робкие попытки выживания в одиночку и гражданскую, по сути дела, войну, которая шла в конфликте, ну, в формате братковских войн. Понимаете, до сих пор все аллеи московских и не только московских, вообще среднерусских кладбищ, заняты этими изваяниями братков с автоматами. Это была нормальная гражданская война в формате братковской перестрелки. Никакой солидарности, никакого морального устойчивого сопротивления мы не увидим. И сколько бы агрессии, сколько бы угроз не исходило от сегодняшней России, Лаврова, Захарова и всех этих говорящих голов, мы видим, что это очень слабая страна. А Украина оказалась страной чрезвычайно сильной, поэтому, хотим мы того или нет, место НАТО, в которое Украина так ломилась абсолютно безнадежно, видимо, появится какая-то организация во главе с Украиной, в которую будут проситься остальные европейские государства.
Давайте поговорим про Давос. Уже вкратце затронули мы эту сходку европейских и американских лидеров в швейцарском городе. Долетел Трамп не с первой попытки, правда, там у него с двигателем самолета были проблемы, и все уже пошутили на разворот над Атлантикой 2. Ну вот наговорил он накануне нашей с вами беседы кучу самого разного, но и хорошего тоже. Из хорошего многие отметили то, что он пообещал не использовать силу, пусть и сказал, что у Штатов есть самая большая, самая сильная, самая красивая, как он сам. Какая-то новая ракета уникальная. Но вот эта фраза, что мы не будем использовать силу, говорил он это в контексте Гренландии, заставляет нас надеяться на то, что все-таки вот этого противостояния Соединенных Штатов и Европы удастся избежать. Европейским лидерам как-то удалось вот в этом Книксоне, присев перед Дональдом Трампом, его как-то задобрить, что ли?
Знаете, Ренат, сейчас мир так быстро эволюционирует. Я не стал бы, слушаясь сторонников Трампа, я не стал бы прислушиваться к его широковещательным устным заявлениям. А то, что делается, совершенно не с тем, что говорится. Но у нас впереди не противостояние Европы и Америки. С этим как-нибудь обойдется. У них очень долгая, дольше, чем у России с Украиной, гораздо история взаимоотношений. Мы будем наблюдать противостояние Америки и Америки. Вот это действительно серьезно. Понимаете, то есть Трамп обещал единство. Вместо того он добился такого раскола. Вот я сейчас в рамках своего курса «Русская тюремная проза» Протопопа Аввакума объясняю студентам и пытаюсь им объяснить, что такое схизм или сплит русский религиозный раскол, на какой почве это было. И они мне говорят, не может быть, чтобы из-за такой ерунды, как особенности ритуалов или толкования богослужебных текстов, люди сжигали друг друга и себя. Я говорю, нет, это вполне возможно. Религиозный раскол – это неизбежный период любой религии и, наверное, благо тем, кто, как Лютер, его инициирует, потому что он все равно произошел. Важно подтолкнуть ему и быстрее пройти эту стадию. Сегодня в Штатах мы наблюдаем самый непосредственный раскол. Это очень печально. Этого мне очень не хочется. Я-то, понимаете, рассчитывал, что уехав из России, я ситуацию непрерывного гражданского противостояния на какое-то время в своей жизни сумею отодвинуть на второй план. Ничего подобного. Опять люди выходят на улицы и думают, выходить или не выходить, и что им за это будет, и будет это трусостью презренной или осторожностью. Опять люди говорят, что, по всей вероятности, единство недостижимо, потому что противоречия непримиримы. Опять люди мучительно решают для себя, какие ценности, консервативные или модерные, модернистские, являются фундаментальными для страны. Но Трамп привел к ситуации невероятно острого противостояния. И самое ужасное, что на самой консервативной, самой позорной стороне, стране антимигрантской, да, стране с такой антилевой риторикой, вы что же хотите, чтобы ваши дети меняли пол принудительно? Никто не заставлял детей менять пол. А мы наблюдаем огромный процент русских эмигрантов. Причем эти русские эмигранты, которые пишут доносы друг на друга, это совсем недавние американские граждане во втором, третьем колене. Это люди, которые сами вчера были мигрантами, а сегодня кричат «долой мигрантов». Поэтому, понимаете, говорить о Трампе как о национальном лидере, говорить о монолитной Америке нельзя. Мы можем с большой долей вероятности, хотя это очень оскорбительно, но это, скорее всего, так, говорить, что Путин – это Россия, что Путин – это лицо России. Поддержка Путина велика и монолитна. Но мы не можем и никогда не сможем говорить, что Америка – это Трамп. Америка – это не была Кеннеди, это не был Мартин Лютер Кинг, это не был Рейган даже, это не был ни один консенсусный лидер, поскольку Америка – это институты, а не персонаж. Но никогда один человек до такой степени не годился на роль национального символа, до такой степени, вернее сказать, не расходился с этой ролью национального символа, как Трамп. Америка – наверное, трампистская Америка существует, безусловно. Это не 77 миллионов, там, значительно меньше сегодня, многие из этих людей раскаялись, но некая треть американского населения действительно стоит на этих консервативных позициях. Но даже эта треть не хочет гражданской войны и менее всего хочет раскола штатов на красные и синие. Поэтому я думаю, что в довольно скором времени мы увидим попытки штатов очень радикально отрегулировать себя. Не будет импичмент. Я не думаю, что до импичмента дойдет. Но я думаю, что это будет либо попытка отмены выборов, либо борьба против этой отмены. В любом случае, это будет очень резкий и быстрый интеллектуальный спурт. Очень быстрое взрывное развитие интеллекта Америки. Потому что вы не представляете, сколько умных, серьезных книг о ближайшем американском будущем появляется сегодня. Американцы быстро пишут, еще быстрее издают. Сегодняшняя обстановка напряженной интеллектуальной дискуссии, вот это и есть самый серьезный антитрамп. Потому что Трамп – это прежде всего падение интеллектуального уровня. Америка отвечает на это его колоссальным ростом.
Давайте про события в России поговорим. Тут Владимир Путин накануне немножко побомбил Воронеж. Правда, в роли Воронежа несчастье выдалось побывать Краснодару. Российское ПВО прилетело прямо в дом. Довольно жестко. Кадры хочу показать.
Смотрите, с машины встала. Ах, ведь вообще разнесло. Вон там еще куча машин. Тут везде все разбито. Тут везде жоп. Это пи***.
И вы знаете, я поставил, как об этом событии рассказали федеральные пропагандистские каналы. Они сказали, что, конечно же, вот посмотрите, украинские гады, что делают с нашими мирными жителями, с нашими спокойными мирными домами. Давайте же их бомбить еще сильнее, втройне, вообще уничтожим всю Украину к чертям. И вот учитывая вот эту маньячную натуру Владимира Путина, я вот предположил, ужасно предположил, но я хочу поделиться. А вот насколько он способен, устав от этой медленной войны, реально устроить какой-нибудь там рязанский сахар 2.0, там, каширку 3.0, что-нибудь расхерачить в России, а продать этим такой маленький ядерный удар по Киеву?
Ну, понимаете, у меня бы не было никаких сомнений в его готовности к этому, если бы вот не тот же аргумент, который меня останавливал в 2000 году. Я не верил тогда в рязанский сахар. Именно потому, что это было бы для ФСБ в достаточной степени самоубийственно. Тогда это, если бы у Лужкова-Примакова хватило храбрости и изобретательности, тогда это было бы очень легко развернуть против Владимира Путина. Смотрите, Владимир Путин привел войну в Россию, и вот как мы расплачиваемся за это. А равным образом, сегодня, ну да, наверное, такой удар по своим был бы хорошим стимулом сказать, вот смотрите, как эти украинцы смеют еще сопротивляться и бить по нашим мирным городам или устраивать теракты в наших мирных городах, свалить теракт на кого-нибудь из молодежи. Молодежь в России в основном протестная, мы это видим. А сейчас это опасно, потому что если в городах России, не дай бог, конечно, массово начнет случаться что-то вроде Крокуса, если люди начнут массово бояться, что это может случиться в метро, или с мирным спальным районом, с ними непосредственно едущими на работу, весьма вероятно, что гнев обернется против властей. Как это вы 4 года воюете, а у нас взрываются города? Мы собирались воевать малой кровью и на чужой земле. А оказалось не так. Оказалось, что через 4 года после этого Украина может торжествовать моральную победу. Я не думаю, что сегодня подобные теракты способствовали бы укреплению Владимира Путина. Понимаете, вообще любой теракт внутри страны, даже инициированный своими спецслужбами, он хорош для устойчивой конструкции. Ну, то есть, как хорош? Приемлем. Для устойчивой конструкции. Сегодняшняя Россия устойчивой конструкции не является. Сегодня малейшее нарушение стабильности, малейший риск того, что, оказывается, все не так хорошо, это приведет к очень резкой вспышке антигосударственных настроений. Знаете, чем вот больная страна отличается от здоровой? Здоровый опасность сплачивает, и люди концентрируются, да, консолидируются или вокруг власти, или вокруг альтернативного лидера, но они способны к консолидации. В стране больной любой сколько-нибудь серьезный ивент, любое сколько-нибудь серьезное нарушение баланса приводит к тому, что все начинают с утроенной силой друг на друга доносить, друг друга подозревать, ну и, конечно, ненавидеть власти. Потому что, понимаете, Россия очень сплачивалась вокруг власти в 2014 году, а в 2016 уже нет. И первые военные неудачи показали, что вся идиллия дома Романовых 300-летия и сплочение вокруг императора в 2014 году и патриотический подъем национального чувства, все это к началу 2017-го испарилось. Военные неудачи – это очень хороший стимул. И думаю, что в ближайшее время не в Украине возникнет революционная ситуация. Я не думаю, что она возникнет в России. В России возникнет смута. Сначала смута, потом хунта. Я почти уверен, что настоящая хунта произойдет еще при Владимире Путине, а не после него. Но это лучше, чтобы все уже, чтобы мы успели схавать все гадости, которые этот режим может сделать. Но надежда на то, что произойдет некая масштабная консолидация и любой габийской провокации будет достаточно, нет, братцы, этой консолидации нет. В сегодняшней России господствующие эмоции – это страх и ненависть. Никогда так не бывает, чтобы страх приводил к радости и любви. И надо вам сказать, что консолидация в 1945 году вокруг Сталина после победы вызвана была именно тем, что 3,5 последних года войны это было время очень относительного, но ослабления государственного контроля над всем. Это было появление личной инициативы, появление нового народа, который думал о своем спасении, и загнать этот народ в стойло в 1946-м было уже довольно трудно, хотя это удалось. Думаю, что и возвращающиеся с СВО тоже не такая покорная толпа, как хотелось бы многим в России. Понимаете, маленькая победоносная война это, может быть, и сплачивает. А вот большая и непобедоносная – это лучший способ добить империю в 3 дня.
Давайте самую обсуждаемую тему в России тоже немножко пообсуждаем. Я имею в виду младшего и, ну, и старшего немножко Кадыровых, Адама и Рамзана. Для начала покажу кадры, которые появились в среду. Впервые за 5 дней администрация Чечни опубликовала видео с Адамом Кадыровым, якобы живым. Давайте посмотрим. Вообще, знаете, я о чем подумал? Все ему желают смерти, парню всего 18 лет. Аж какую надо было жизнь всего-то за 18 лет прожить, чтобы такое количество людей тебя ненавидели? А вообще, как вы воспринимаете вот этот поток пожеланий сдохнуть, которые я читаю на самом деле все 5 дней, в адрес Адама Кадырова, учитывая, что, наверное, он-то и не виноват в этом во всем?
Нет, ну, в общем, человек, который избивал беззащитного, тоже, наверное, в какой-то степени ответственен за такое отношение к нему. Тут, видите, волка на собак в помощь не зови. Я думаю, что звать смерть или физическую немощь в борьбе против лидера – это плохо. Это констатация своего бессилия. Вот люди верят, что в России геронтократия и война, и репрессии ППЖ, пока Путин жив. И многие говорят, что вот я в эмиграции ППЖ, пока Путин жив. Мне кажется, это какое-то рабское сознание. Ну, нельзя зависеть от жизни тирана. Я очень, честно говоря, надеюсь, что и товарища Сталина все-таки отравили свои. Потому что думать о том, что инсульт его добил, но это значит признавать, что они были уж совсем танкаши и вожди. Он открытым текстом им говорит, что он их всех пересажает в ближайшее время. Умолотова сажает жену. Про Берию всем говорят, ищите большого Менгрела. Над Хрущевым издевается, трубку выколачивает об его лысую башку. И искры сыплются. Ну, ребят, ну это же предельное унижение. Вы десятером ближайший состав, ближний круг, который собирается на ближней даче, не можете свалить одного больного старика, который, честно говоря, уже в полубезумии находится, и он при этом задумывает Третью мировую войну, начать уже в августе 1953 года, не говоря массовые высылки евреев, и кто там будет после евреев, не ясно. И вы все не можете его свалить одного, Шестипалова и Хромоногова, да, Сухорукова. Вот это все довольно печально. Я думаю, что вечно уповать на автокатастрофу или на физическую немощь – это признак слабости. И то, что в России так много обсуждают состояние здоровья Путина или Кадыровых обоих, или сколько их там сейчас есть, это тоже признак слабости. Потому что страна, которая висит на ниточке здоровья одного человека, это дурно для страны. Это показатель ее несистемности. Я абсолютно убежден в том, что эта глубокая слабость на верхах осознается. И я думаю, что и Чечня, и Россия после нынешних кланов готовят и способны произвести очень серьезную, не скажу даже перестройку. А это будет нормальная реформация, если будет что реформировать, если останется что перестраивать. И я очень надеюсь, что есть силы в России, помимо жизни и здоровья Путина, которые могут положить предел его желанию развязать любой ценой Третью мировую войну. Но если таких сил нет, это лишнее доказательство того, что Россия рухнет не в результате смуты, что Россия рухнет в результате нынешней прогрессирующей неуправляемости. Я сильно подозреваю, честно говоря, что в Чечне все-таки ситуация иная, что под маской этой покорности и этого тоже выжидания, там на самом деле некая деятельность кипит. Ну, может быть, это я просто в свое время слишком много читал российских правозащитников, которые внушали мне, что чеченцы очень вольнолюбивы. Я не знаю, как там на самом деле обстоит, я в Чечне никогда не был. Надеюсь, побывать потом, когда она станет более открытой. Но в одном я убежден. То, что люди так сосредоточены на жизни и здоровье первых лиц, это показывает, что кроме этих первых лиц никого нет.
Люди сосредоточены еще на судьбе квартиры в Хамовниках, и тут кадры претендуют на звание кадров недели, ну, для тех людей, которые не очень интересуются политикой. На самом деле, как-то не странно, но и среди наших зрителей такие есть. Ну, и просто те, кого политика уже вот достала. Это адвокат Полина Лурье, госпожа Серединка, очень какая-то приятная женщина, я на самом деле любуюсь ее последние вот эти недели, радостно показывает журналистам ключи от квартиры. Давайте посмотрим эти.
Спасибо,
ну, конец ему победы.
Вот ключики.
Это все от одной двери?
Сама Долина ничего не комментирует, но вот в среду она выложила видео с призывом прийти на ее концерт, но концерт состоится в Домодедово, тоже хочу показать.
Мои любимые, мои дорогие зрители, я вами очень дорожу и всегда жду встречи с вами. Сейчас я обращаюсь к жителям города Домодедово. 1 февраля я жду вас на своем сольном концерте. Вы и я, мы вместе с вами споем мои золотые хиты, и вы, конечно, услышите новые песни, премьеры которых состоятся именно на этом концерте. До этого концерта их никто еще не слышал. Жду вас и очень-очень жду.
А должен был пройти концерт в Петербурге, в Октябрьском, в Большом зале, в классном питерском зале, но концерт отменен, потому что билеты не проданы. И вот Домодедово, ДК, теперь ДК городов стотысячников, да, это некое будущее Ларисы Санны.
Вообще человек, который сам о себе говорит «мои золотые хиты», себя характеризует довольно полно. Мне Дольну очень жалко, потому что это такое отчаянное сопротивление на фоне явного, ну, как явной сдачи со стороны патронов, явно ее никто особо защищать не намерен, явно ситуация не в ее пользу разрешается. И развивается. Очень это все горько, особенно горько, что таких, как Долина, будет в ближайшее время очень много. Понимаете, быть российским пропагандистом, быть пропагандистом, сторонником, фолловером российского президента, это довольно самоубийственное занятие, потому что как только у них проблемы, они сдают всех. И, разумеется, мы увидим в этом году, вот в этом я почти убежден, резкую ротацию пропагандистов, которые опять окажутся в чем-то виноваты. Ведь всегда, когда происходят военные неудачи или дипломатические, в этих неудачах обвиняют самых громких героев режима. Таких героев у этого режима десятки. Я полагаю, что ответственными за поражение, как всегда, назначат те, кто громче всех трубил. И Долина не исключение, много таких будет людей, которые будут в ответе за, к сожалению, неотвратимый репутационный и рейтинговый крах. Не говоря уже о том, что очередная эскалация украинской войны и совсем уже бесчеловечные обстрелы мирных граждан не добавили как-то ни победы, ни уверенности в этой победе, ни сил. А поэтому расплачиваться будут сторонники. А Долину мне в этой ситуации жалко, а те, кто ликунул, ну, как жалко. Я просто не люблю, когда с царского крыльца на растерзание кидают очередных жертв. А еще меньше мне, так сказать, приятные, еще больше мне противные журналисты-стервятники, которые наблюдают за этой передачей ключиков. Вот эти ключи счастья, понимаете, если у людей даже победа Лурье над Долиной воспринимается как крошечное завоевание простых людей в противостоянии номенклатуре, это очень горько, это печально, потому что это никакая не победа и никакое не завоевание. Это отвлечение, выпуск пара на абсолютно третьестепенный сюжет. И вот я задаюсь вопросом, Во всем мире мы наблюдаем сегодня действительно колоссальный интеллектуальный рост. Все с большим интересом обсуждают будущее. Но еще бы шутка ли, у людей появился уникальный шанс на личной шкуре проследить то, о чем они читали только в учебниках. Такие глобальные сдвиги в Европе, в Америке, такая геополитика, интересно, еще слово геополитика, которое со времен Хаусхофера скомпрометировано, нет, все они говорят, да? Доктрина Монро, которая на минуточку 200 лет, выдвигается в центр социального обсуждения, все очень живо. А можно ли будет надеяться, что интеллектуальный рост и бурное развитие, и хотя бы какая-то перестройка, будет еще в России? Осталось ли России, что перестраивать? Или это страна, которая может смотреть только Буратино и Чебурашку, даже Чаполину для них слишком социален, и следить за судьбой квартиры государственного исполнителя. Вот это очень горько, потому что Россия накануне перестройки буквально лопалась от интеллектуальных дискуссий, была невероятно зрелой и самодостаточной. Россия 1985 года была страна, интеллектуально во многих отношениях опережавшая Европу. А, ну, достаточно вспомнить, кто тогда жил и работал. А Россия сегодняшняя, даже в контексте довольно слабого, вялого европейского культурного ренессанса на фоне большого голливудского ренессанса, она выглядит очень жалко. Я не понимаю, в России остались публичные интеллектуалы или нет? Или те, кто там остался, до такой степени задавлены страхом, что больше всего думают, как бы не сказать лишнего словца. Очень надеюсь, что остались в России люди, которые готовы будут подхватить знамя русской культуры, когда оно будет, условно говоря, вырвано из рук кремлевской пропаганды. Но очень сильно сомневаюсь в том, что нас ожидает какой-никакой ренессанс.
Хочу под конец поговорить про любопытный скандал, который прямо у нас на глазах разгорается, разворачивается. Уже не в первый раз употребляют словосочетание «голая вечеринка 2». То есть, дело в том, что российская знать, ну, элита, или те люди, которые по ошибке себя к ней причисляют, я имею в виду там, Ксению Собчак, стилиста Рогова, не знаю, возможно, вам эта фамилия вообще ни о чем не скажет, они, значит, прилетели в Куршевель и всячески транслируют, до сих пор там находятся, транслируют красивую, богатую, шикарную жизнь, поют русские песни на всякий случай, что, чтобы в недостающем патриотизме не обвинили. Майки с Путиным на себя напяливают, но вот, тем не менее, шампанское за 1500, устрицы и прочее, прочее. Давайте посмотрим, как это выглядит.
Ты же олигарша? Ну, пока еще не олигарша, у меня нет нефти, я не памплю нефть.
Ты же летаешь в Куршевель?
Да, но я не памплю нефть.
Скутер очень красиво, авто. Потрясающий, потрясающий свет Альпы.
Вообще.
Нет, но рандеву встречают красиво.
Знатники в ярости, естественно, спрашивают, почему не Роза Хутор, да, почему не Байкал, в России много красивых мест, зачем тратить такие огромные деньги на то, чтобы, значит, летать в Куршевель, можно же, например, гуманитарную помощь фронту купить и прочее, ну, вот этот традиционный текст. Чего им там хочется постоянно тусоваться-то? Вот, вот у вас есть какое-то объяснение, зачем они туда летят?
Ну, видите, Ренат, это же не про них, это про Европу. Европа по-прежнему готова всю эту публику пускать, кормить, развлекать и халявные деньги хавать. Это довольно ужасное зрелище, что говорить. А ужасное, прежде всего, как полное падение Европы. Но представьте себе, что все равно, что визит немецких пропагандистов в оккупированный Париж и их радостная встреча и шампанское в их честь где-нибудь на Елисейских полях. Не все французы были в резистансе, но все французы ненавидели фашизм. Они все это показывали. Ну, были коллаборационисты, конечно, которых после войны нагло брили, а некоторых расстреливали. А, понимаете, о чем это все говорит? Во-первых, о том, что по-прежнему большая часть ура-патриотической российской тусовки ностальгирует по Европке. А второе, что тоже очень ярко, понимаете, я посмотрел на все эти рожи сейчас показанные, да, я поразился. Вот мне казалось, что война это все вычистит, ну, хотя бы с видимого поля, хотя бы из поля зрения уберет. Не, ничего подобного, те же интонации, те же попытки пошутить не смешно, та же абсолютно, так бы сказать, вялая, усталая, потрепанная публика, вечно косящая под молодых. Это лишний раз говорит о том, до какой степени Россия не соответствует новым временам, до какой степени она осталась даже не в нулевых, а в 90-х. Куршевель, я думал, это слово, которое исчезнет из новостной программы. И вот меня поражает, как глубоко в вас сидит светский журналист, который когда-то, я знаю, с отвращением обо всем этом писал.
Было дело, было дело, каюсь.
Снова на это обращает взор. Ну, Ринат,
бесит очень они меня. Я не могу, честно скажу, Дмитрий Львович. Я смотрю на это, я не могу, меня раздражает.
Ну, просто рвет. Посмотрите, какие они мерзкие.
Ужасно.
Мы с вами не ангелы, но по сравнению с ними мы вполне. Нет, ужас в том, что русская светская публика сделала все возможное, чтобы их ненавидели со всех сторон, и со стороны патриотической, и со стороны обывательской, и когда их будут скармливать в очередной раз, как скармливали участников голой вечеринки, ни одного голоса в их защиту не раздастся, разве что от нас, потому что мы не любим публичных казней. Но одно действительно очень прискорбно. Понимаете, если бы все это время в России подспудно нарастала культура, в России подспудно, если бы в это время, как при Сталине, были люди, которые от руки переписывают Ахматову, да, или там Тарковского Арсения. А мы видим, к сожалению, страну, которая в условиях подполья не поумнел. Это очень редкое явление. Обычно репрессии приводят к тому, что просто сама чистота порядка приводит к появлению нового талантливого поколения. Ну, правда, я могу сам себе возразить. Вот ровно сегодня с утра, чем смотреть «Русскую элиту» Куршевеля, я получил книгу стихов, готовый сборник 28-летнего мальчика из Новосибирска. Ну, какой мальчик? Для меня он мальчик. 28 лет. Я нарочно немножечко сместил город, чтобы в Новосибирске не произошло избиение младенцев. Но это книга прекрасных стихов. И вот об этом надо бы говорить. Говорить о том, что в России наряду с этой всей публикой, пропагандистской, светской, с разной швалью, есть гениальные молодые интеллектуалы. Их очень мало. И вряд ли они эту ситуацию переломят. Но для того, чтобы как-то уравновесить только что показанное, я эту книгу быстро издам. Вы будете читать хорошие русские стихи.
С огромным удовольствием.
Спасибо
коротенький.
Вам, Ренат.
Нет, подождите. Подождите, коротко, нам уже нужно еще подвесить вот эту удочку, да, крючочек на, через 7 дней. О чем будем говорить? А Гренландия будет уже американской?
Нет. Дело не в том, что он пообещал. Что он пообещал, будет совсем другое. Понимаете, в новом быстром развитии американской демократии мы увидим появление сразу нескольких лидеров, новых лидеров общественного мнения. Я не думаю, что они станут президентами. Они станут скорее лидерами интеллектуального сопротивления. Но, по крайней мере, 2-3 человека из Америки, которые занимаются остроумной и точной критикой нынешнего положения вещей, они, безусловно, будут в центре внимания. И какое же это облегчение, Ренат, что в некоторых местах действие равно противодействию.
Спасибо, увидимся.
Спасибо, до скорого,
пока. До скорого. От себя дам небольшой совет. Смотрите обязательно американские юмористические шоу. Я вообще не могу оторваться, самое разное. Там так гомерически смешно обшучивают периодически Дональда Трампа, что это вам непременно поднимет настроение. Посмотрите другие видеоканалы Ходорковский Лайф. Они прямо сейчас вокруг меня. С вами был Ренат Давлетдинов. Не ходите без лайка, комментариев, поддержку нас с Дмитрием Львовичем. И, конечно, берегите себя.